Уважаемые братья и сестры, в нашей студии настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь вас всех благословит, дорогие братья и сестры.
Батюшка, мы в прошлый раз говорили о трудностях вот этого ушедшего от нас уже 21-го года. У меня так получилось в семье, что я потеряла сразу двоих практически в один месяц.
Соболезнован, да.
28 октября у меня умерла мама, и через короткое время, меньше месяца прошло, 21 ноября у меня умер брат. Вот это переживание, о котором мы много раз даже в эфире рассуждали, оно так остро очень как бы проявилось. Я вдруг поняла, что обычно кажется, что когда умирает человек близкий, то ты не сможешь сам жить тоже. А еще начиная с того, как скончался папа, я вдруг понимала, что мне было как-то непонятно это чувство внутреннего ликования. Я думаю, как можно, у меня близкий человек ушел, а внутри как будто ангелы поют. И я вот три раза уже пережила эти моменты. И в случае вот ухода мамы и брата я еще поняла, насколько важно значение именно общины для людей. То есть, если бы не мои близкие не были православными, не состояли в какой-то общине, то, конечно, это было бы крайне тяжело.
Ну да, в одиночку тяжело переживать все, да.
Вот. И можно вот еще с вами как-то проговорить, потому что сейчас потерь много, и многие говорят о том, что теряют близких. Сильно унывать не нужно, когда уходит православный человек. Вот мне понравилось, когда у меня умерла мама, я вам позвонила, и вы сказали, что человек пошел к Господу. Вот, ну, эта фраза, уже ее как бы достаточно было, чтобы как бы внутренне успокоиться, что ли.
Ну да, то, что вы даже, видите, у вас опыт такой, вы мне рассказывать должны, не я вам, по идее-то, что человек перепроживает, переживает. Но то, что вот вы делитесь, да, вот этим впечатлением, что на самом деле в душе было такое определенное утешение даже, да?
Да, именно утешение.
Да, да, да. Вот это как раз и признак действия благодати Божией. Потому что лукавый, он как действует? Он распаляет, да, вводит человека в уныние, в отчаяние, в безнадегу, в печаль. И я как-то вам рассказывал же в одной из передач, мы с вами общались, я вам рассказывал об одной семье, которая года два с половиной ходила ко мне регулярно, раз в недельку. Пытались воцерковляться, это было крайне тяжело для всех, ну, для меня в первую очередь. Потому что люди потеряли сына, трагическая неожиданная смерть, 24 года, единственный ребенок в семье. И все эти годы одно сплошное отчаяние. Отчаяние, обвинение Бога. Я просто не смог уже дальше. Вот честно, я сказал, ребята, я не смогу больше, потому что... Ну, не смогу, потому что тут то, что я только могу о вере говорить, да? А вот работать психиатром, психотерапевтом, там, это не мое, я не учился на это, как бы не умею, да? Ну, по-доброму разошлись. Но люди живут до сих пор, ну, мы с супругом продолжаем общаться, он воцерковился, жена не воцерковилась, получается. Люди постоянно живут под знаком этой самой потери и смерти уже лет 5. И понятно, что тут, ну, не утешишь человека словами, что к Богу ушел. Ну, тем более, что как бы я не набирался такой дерзости так говорить. Вот, а в вашем случае, получается, это же мы говорим действительно о верующих людях. Мы говорим о верующих людях, о людях, которые во Христа верили, как-то пытались каяться, да, были членами церкви, участвовали в таинствах. И поэтому мы надеемся, да, надеемся на то, что Бог их помилует. И надеемся, что они к Христу уходят. А куда должен христианин уходить, да? Мы очень часто говорим об аде и должны об этом помнить. Это должно отрезвлять нас лично, да, самих. Вот помнить бы, да, когда грешишь, а то что, про ад забываешь, когда грешишь. Но когда мы говорим о кончине христиан, и именно о кончине христианской, да, когда человек в церкви умирает, да, именно с церковью, да, в мире с церковью, в мире с близкими, в покаянии. Но если мы не будем надеяться, кто еще тогда должен надеяться попасть-то ко Христу? Конечно, мы должны надеждой жить. И то, что вот у вас практически такой опыт, он, знаете, на какой опыт похож? Регулярно, вот получается, в течение вот этих вот нашего прихода 20 лет, мы периодически хороним наших прихожан. И есть у меня опыт отпевания не прихожан, незнакомых людей. Это, конечно, большой такой, знаете, опыт, показывающий, что если человек жил не по-христиански, и отпевание очень странное получается. Оно получается формальное, холодное. Даже не из-за того, что я не знал человека. Вот эмоциональное как бы не то, да? А именно вот ты чувствуешь, что ты делаешь не то. Иной раз даже чувство бывает, что ты делаешь какое-то неправильное дело. И очень часто приходит такое. Ну, человек жил, как жил там. О Христе не вспоминал, его крестили когда-то, он там в церковь не ходил, ел, пил, умер там, и мы его хороним со святыми у покой. Как бы тут какой-то диссонанс, вот эта неправда, она вот чувствуется священниками, я думаю, подтвердят священники. А когда мы хороним наших прихожан, это на праздник похоже. Это реально похоже на праздник. И это не только мое впечатление. Это впечатление тех прихожан, кто приходит прощаться. Вот вы про общину говорите. Реально, вот мы, у меня свежо воспоминание. Мы не так давно, вот на днях буквально, да, буквально вот, ну когда, сегодня какой день, да, вчера хоронили нашу прихожанку Галину Васильевну, замечательного человека, светлого. Это тоже очередной праздник. Реально маленькая Пасха. Реальное впечатление такое. Потому что человек реально жил со Христом. Она не святая. Естественно, мы же как обычно мерим максималистически, да? Или ты как преподобный Серафим, а если не такой, значит, ты в аду там должен копошиться. А ничего, что это Христос сам определяет, да? И быть как преподобный Серафим нам не обязательно и не нужно. Нам определено Христом как? Помните, он в Евангелии говорит, кто слова мои послушает, да? Кто со мной будет, кто крест свой понесет за мной, да? Со мной, вернее, да? Возьмет. Будет со мной. То есть он обещает это. А мы такие, как бы нам, что ли, не важно Христово обещание. Поэтому давайте надеждой жить будем. Что Господь наших вот родственников, которые жили со Христом, каялись, причащались, что они со Христом и окажутся. Вот именно ваше чувство такое вот, утешение, да? Непридуманное же, вы же себя не экзальтировали чем-то, это оно само приходит, да, ведь ты горечь ожидаешь, а оно приходит. Поэтому тут, получается, это, ну, истина, христиане уходят ко Христу.
Я еще когда делала телевизионную программу «Приход», я помню первый раз, вот когда мы заговорили со священником о вот этих всех вещах, в Нижнем Тагиле мы снимали, и батюшка там говорит, вот у нас тут, когда прихожанки наши умирают, вот, знаете, вот люди как будто уснули. Мы когда их отпеваем, они, ну вот как живые. Я много раз это вспоминала, когда приходилось хоронить, и в том числе коллег, например, некрещённых. Вот. В жизни был очень красивый человек. И вот как-то вот сердце разрывается, когда смотришь, что... Ну, ощущение, да, такое горестное немножко. А когда человек причастился перед смертью, брата перевели в реанимацию, и как-то так промыслительно на неинвазивную вентиляцию легких, когда можно исповедаться, причащаться.
Когда в сознании человек.
Когда человек в сознании. И священник, который знал Алексея, он говорит, я помчался в реанимацию. Я говорю, батюшка, ну там сейчас ни заведующего нет, вас не пустят, нужно ждать понедельника. Он говорит, я ждать понедельника не буду. И поехал в реанимацию 20 ноября. Исповедовал, соборовал, причастил. И 21 ноября, в день Архангела Михаила, Алексей умер. А он, надо сказать, что он, я не знаю, это имеет какое-то значение, но мне кажется, тоже имеет. Он в храме Архангела Михаила работал.
Конечно, имеет.
Да.
Тут случайности не бывает.
И он ушёл на Архангела Михаила вот после соборования, причастия. И я знаю, что это было все тяжело, когда его переводили в реанимацию, что, конечно, человек выглядел не очень хорошо. И я подходить к гробу не то, что боялась, но я думала, что там, конечно, увижу все, что угодно могла увидеть. Я подошла и увидела человека, когда я его таким красивым никогда не видела. Он моложе на несколько, ну так, на приличное количество лет. Очень красивый и как будто уснул. Вообще нет ощущения, что человек... И я все похороны, вот знаете, просто стояла и смотрела, не отрываясь. Это тоже для меня был такой первый опыт, когда человек вот после причастия, и мне кажется, ну вот чудеса нас окружают отовсюду, и обетования Божьи, просто то ли мы к ним не прислушиваемся,
да, конечно, мы привыкаем, что мы от нас все зависит, да, невнимательно. Конечно, Бог везде действует, где хочет.
Тут важность того, что человек находится в общине, и то, что священник вовремя поехал и все успел. Наверное, это должно как-то подвигать людей, такие вот моменты, к тому, чтобы не отрываться от прихода.
Да, конечно. Конечно, это вообще очень важно, когда вот эта связь существует. Ведь приход нужен не только для праздников, но вот именно когда есть община приходская, то многие проблемы решаются именно сами собой, людьми. Вот у нас есть примеры такие, когда, допустим, женщина-катехизатор заболела, не могла уже трудиться катехизатором, уже ну, реально серьезная болезнь, нужен был уход. И вот те сестрички, которых она готовила к принятию веры, да, рассказывала о вере, они сами, не потому что там я там, или другие священники храма там, установили дежурство, они сами установили дежурство, и больше года, по-моему, около 2 лет, представляете, люди сами заботились о человеке, который, от которого первый раз о вере узнали. Но это же здорово, это как раз и есть то, что, по идее, надо бы. Да? Поэтому община, она действует и в плане того, что мы делимся радостью на праздники, но и разделение каких-то трудностей тоже. Ну, как положено в семье, да, когда и радости, и горести все делятся пополам там, между людьми, когда можно найти надежных людей, которым можно что-то доверить, и довериться, там, свои трудности рассказать, там, решить вопросы. Это очень важно, очень важно. Поэтому не прятаться, конечно, надо, а искать такой храм, где эта община есть. Но, к сожалению, не в каждом храме община есть. Но все равно есть. Надо просто немножко потрудиться. Ну и, знаете, еще важно, чтобы человек приходил не со своей линейкой. А то, знаете, там, тут есть, ну, мне не нравится, потому что тут не то что-то, да? И начинаем копошиться. Там батюшка слишком молодой, там слишком старый, тут слишком лохматый, там слишком лысый, там, и пошло-поехало. Надо посмотреть, почувствовать. Есть тут, вот между людьми, там, благоговение к службе, да, там, любовь между людьми. Вот и тянуться туда, где жизнь есть. Учат, не учат, проповедуют, не проповедуют. Ну, как-то так. А не так, что там мне что-то там, не нравится там внешнее, да? Не во внешности дело, надо смотреть внутрь. Вот, а то, что вот эти чудеса бывают, по приходской жизни это очень четко видно. Знаете, вот, допустим, вот я вам сейчас рассказывал про нашу прихожанку Галину Васильевну, да? И прошу наших зрителей тоже помолиться о ней. Рассказать, как она к вере пришла?
Ну, конечно. Да?
Она к вере пришла таким образом. Когда мы только-только вот в наш Владимирский храм переехали, это было в 2008 году. Вот она в это время пришла в храм, узнав, что он открылся недалеко. Недалеко жила, там буквально через улицу, там через квартал. И попросила прийти священника к ее мужу. А муж у нее уже 11 лет был парализован. У него только голова шевелилась, и он мог говорить. И, конечно, он говорил и всякую гадость. Потому что, ну, понятно, что человек в таком состоянии, да, капризный, это понятно, что повреждение там головы, все это понятно, да. Еще не старый человек, да, вот находится в таком состоянии. Она за ним ухаживала и устала. Ну, понятно, что такое ухаживать за человеком, который вот обездвижен полностью. И вот она позвала священника, чтобы как-то, может, облегчить его учить. Ради него. Сама она была далека от веры, просто кто-то ей подсказал. Вот она пригласила, но поскольку мы не сразу идем с причастием к человеку, а сначала идет катехизатор или идет священник, если катехизатора нет, и сначала знакомиться с человеком, если это не острый случай такой, не умирающий, имеется в виду, да? Ну, спрашиваем, естественно, там, если не умирающий, тогда нет, в нормальном, стабильном состоянии. Идет священник, и сначала о вере говорит, ну, чтобы узнать. Он, значит, говорит с этим человеком, а она крутится вокруг, там, как-то ухаживает и не принимает участия в разговоре. Потом оказалось, что этот мужчина сказал, что нет, я не верю, я не хочу. Ну, его выбор, да? А ее эти слова зацепили. И она пришла на курсы, училась, она закончила, с катехизатором потом работала, там как-то общалась, вот, к таинствам с священниками подготовилась. И стала уже постоянно прихожанкой. И стала меняться внутренне. Потому что если раньше она там на него срывалась, там ругалась на него там, и так далее, то теперь перестала это делать. Ну, просто человек поменялся. Реально, да? И что интересно, поменялся и он тоже. Он перестал на нее орать, он стал у нее просить прощения, там, целовать ручки, там, как мог. Представляете, вот, из-за нее... И закончилась вся история тем, вот именно с этим человеком, что тот священник, который ходил к нему изначально, он позвал его тогда, когда находился в больнице, тоже в реанимации. И он к нему приехал, и он сказал, что я уже верю, исповедался, причащался, собрался, как вот с вашим братом. Вот, и скончался вот, вот в таком состоянии. И вот, и недавно вот мы ее тоже проводили, получается. И когда я вот эту историю рассказывал на проповеди перед погребением, но у меня нет впечатления, что мы потеряли человека. У меня до сих пор, что она где-то вот рядом с нами, как у многих наших пришельцев, у меня ощущение, что я раз где-то как будто встречу сейчас. Вот такое. Вот где-то вот, как будто они сейчас вот придут в приход. Вот такое ощущение, что они не где-то там, знаете, там пропали, там все. А тут с нами где-то рядом. Ну, в смысле, у Бога, но вот духовно мы рядом с ними. Вот такие истории бывают. И насколько это, видите, важно было, вот именно подвиг жены, да? Которая не зудила там, кайся, 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 а сама над собой себе говорила, кайся, кайся, да, я не мужу. Вот изменилась, и муж изменился. У меня еще такая есть история про моего тестя, получается, рассказать? Я не рассказывал? Нет? У меня тесть. Человек тяжелой судьбы на самом-то деле. Ну, сейчас можно говорить. Он скончался тоже. Всю жизнь пил, мучил тещу мою. Теща золотой человек, терпеливый. Но так получилось, что в 19-м году у него обнаружили рак, онкологию. Ну, естественно, он в тот момент прекращает, естественно, пьянку, как обычно люди в это время. Но от веры он был очень далек. Это люди думают, что раз взять священник там на радио в воскресенье выступает, то у него родственники должны обязательно быть верующими людьми. Это не так. Мы никогда эту тему веры не поднимали особо. Я сам не лезу. По опыту знаю, что это бесполезно. И человек сам меня ничего не спрашивал. Вот. И представляете, проходит вот он год, болеет. Теща ухаживает за ним терпеливо. И происходит такое интересное дело, что он просит священника прийти. Приглашает к нему священника. Он там как-то исповедуется, причащается, как, не знаю, не я это был. Вот. И ему все хуже, 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 хуже. И происходит интересное дело очень. Я как помню, это было в 2020 году. Это было 13 января. Теща звонит и говорит о моей жене, соответственно, и сыну. А сын тоже здесь жил, в Екатеринбурге. Говорит, дети, отцу плохо стало. Ну, мы посовещались с семейным светом. Я говорю, ребята, давайте езжайте. Вот почему-то мне кажется, что надо езжать. И вот представляете, что происходит? Ну, ехать до Удмуртии, собственно, что-то 8 часов на машине, так далеко. Они собираются, едут. Параллельно он еще раз просит священника прийти. Ему зовут священника. И те люди, которые от него страдали, те же дети, жена, родственники, таким каким-то образом необычным, они все собираются тут, прямо там. Этого 13 января. Приходит священник, причастил его, поисповедовал. Все подошли, родственники, там попрощались, он прощения их попросил. Они пошли там, отвернулись, и он тихо-тихо скончался, представляете? Вот зная, какой он жизнью жил, и как скончался-то, ну, это, знаете, вот, ну, чудесами по-другому не назовешь. Особенно, когда все собрались люди там со многих там краев, так скажем, да, вся семья, и все смогли его там мирно похоронить, все так замечательно, хорошо получилось. Вот. Поэтому тут не надо оставлять надежду, что ваш родственник, который сейчас там ведет, может быть, какой-то там непонятный образ жизни греховный, да, что его Бог не призывает, надо просто и жить самим по-христиански, да, потому что дети христианами стали, потом теща тоже к церкви пришла потом со временем, сейчас тоже прихожанка наша. Все так вот бывает. Без наших каких-то вот проповедей, там, указательных пальцев, там, знаете, там, каких-то обличительных разговоров. Вот так Бог действует. И таких историй вот у нас в приходе, ну, далеко не одна. Когда из-за прихода в церковь одного человека, другой родственник, да, там, муж, как правило, который пил, бил человека, там, ад устраивал на земле, потом каялся и приходил к вере. И вот не так давно еще, ну, сейчас он жив еще, слава Богу, дай Бог ему здоровья. Я вспоминаю всю историю, я просто в голове имею в виду одного человека, который очень сильно ревновал жену к храму нашему. Он даже ей говорил, или я, или Бог, выбирай, там, я приду батюшке, там, морду набью. Я говорю, ну, приходи, что-то нормально, посмотрим, что из этого получится. Вот, а потом, вот сейчас верующий человек уже. Понимаете, вот Бог по-всякому людей ведет к себе. Вот, поэтому вот это впечатление, что нет потери, оно потому что душа живая. Душа живая, и поэтому нет ощущения, что вот все-все как бы, все закрыто как бы, да, для человека. А раз душа живая, то они же тоже за нас молятся, получается, наши родственники. И вот поэтому духовная связь – это утешение от Бога.
Они имеют вот возможность молиться.
Конечно, да, конечно, конечно. Конечно, это же мы умом делаем, волевым усилием. Это же не телом же мы молимся. Mm. Да, мы же умом можем умом молиться, закрыть рот и умом произнести «Господи Иисусе Христе, помилуй нас». Да, ведь? Вот. И, да, даже вот при притче евангельская про Лазаря и богача, там же идет общение. Да? То есть он же, этот богач, который в аду мучается, он же молится к этому, молит Авраама. То есть обращается. Мы же там тоже читаем об этом, что-то есть. Это волевое обращение, так скажем. Измениться нельзя. А человек это все понимает, чувствует, видит, знает. Поэтому, ну, вот, с одной стороны, соболезную вам, что так получилось, а с другой стороны, видите, вы прикоснулись к такому опыту необычному очень, который, ну, не вычитаешь, да, личному опыту.
Ну, да. И все равно тут нужно понимать, что Господь, не забывать о том, что Господь забирает то время, которое самое лучшее
для человека. Когда надо, конечно.
Потому что, конечно, когда, ну, мама все-таки в возрасте была, а брат достаточно молодой, и мысли-то все равно возникают. Почему? Видимо.
Люди умирают тогда, когда Бог хочет. Не от ковидов, не от ошибок врачей, не от чего там, от того, что Бог сказал: ты мне нужен. Вот поэтому. А это все условия.
Ну вот когда люди казнят себя, что вот надо было положить в больницу или не положить в больницу, или так, или сяк.
Это ерунда. Я с этим тоже сталкивался, знаете, вот одинаковые истории. Вот у человека мама больная, и у другого человека мама больная. Точно такое же, вот одинаковые ситуации. В одном случае отправили в больницу, вызвали скорую, отправили в больницу, мама скончалась в больнице. Во втором случае посовещались, не стали вызывать скорую, мама скончалась дома. Что происходит? В первом случае, как себя казнят?
Ну, то, что отправили в больницу.
Да, ни дома, ни с нами, ни священника, ничего, да. Во втором случае, почему мы не отправили, может, она еще и же пожила и так далее. То есть это печаль. Тут мы должны успокоиться. И не бывает истории, когда реально человек виноват. Ну, допустим, вот родственник там, допустим, ну, какую-то историю сейчас, может быть, не совсем с медицинской точки зрения адекватную, но, допустим, человек упал, да, голову разбил, вот надо скорую вызвать, да, а человек не стал вызывать. Ну, а когда человек, допустим, ну, старенький он уже, да, чего в больнице мучить? И он хоть, он говорит: не отправляйте меня, ребята, я дома хочу быть. А они его там раз запулили, лишь бы долго пожил, да. Вот в этом случае не надо себя казнить. А человеку кажется, что вот от него, а что от тебя зависит-то, Господи помилуй, ничего не зависит. Знаете? Тем более жизнь другого человека как откуда зависит. То есть тут, или бывает там, допустим, вот уход за стариками же очень тяжелый бывает. Они бывают капризные там, да, какие-то. И вот человек гневается, печалится, потом уходит родственник, и он начинает как себя грызть. Ну как я любовь не проявил? Да как ты мог проявить, если ты гневался? Ты немощный, это тяжелый труд. Это все равно, что, знаете, грузчик разгрузил там 3 вагона и еле-еле ходит. И говорит: что это я устал? Надо было еще 3 вагона разгрузить. Да все у тебя кончили. Ты признаешь, что ты немощный, слабый еще какой-то, да, там, человек. Отдохни. Так же, а мы все на себя тянем, как будто от нас что-то зависит. Ничего от нас не зависит в этом плане. Вот Бог захотел, забрал.
Ну, мы должны помнить, что каждую минуту мы можем уйти, и, может быть, как-то вот, я не знаю, как это сказать, технически к этому приготовиться, то есть как-то, чтобы в порядке были все дела, чтобы родственники знали, что, как и когда. То есть вот какие-то такие моменты обговаривать у нас же не принято, потому что, ну, как говорить, допустим, со своими родителями об их смерти, ну, как-то странно.
Ну, не принято, потому что мы живем в светском государстве, а в традиционной культуре, вот русской, например, ну, под русской я имею в виду всех христиан, да, православных нашей страны, я про наших говорю, все равно люди готовились, и смертная была одежда приготовлена, узелок у бабушек, я еще в пансионате вот для престарелых служил, там у них было это все еще, ну, там какие поколения там, да, там довоенные еще, там, естественно, после революционные бабушки того года рождения там были еще тогда, там, 20 лет назад. Вот у них это было еще традиция. В идеале, да, но мы не сможем вот так каждую секунду помнить, что вот вдруг умру. Не получится так. Ну, потому что мы суетимся, у нас задачи там и так далее. Но хотя бы вечером, утром там вспоминать об этом, да, было бы неплохо, когда мы молимся. Чтобы мириться, да, чтобы прощать всех людей, которые там нас обидели за день, там, попросить прощения Бога за грехи, да, вот это вот. Конечно, хорошая память о смерти, она полезная на самом деле. Но помнить каждый день и думать, что там я всем дам свои там указания. У святителя Игнатия интересное завещание было. Святитель Игнатий Брячинин, он сказал: похороните, как получится, потому что, говорит, все равно не выполняете. Вот поэтому меня это очень утешает, что в этом плане внешняя подготовка не нужна. Она для нас вообще не имеет значения. Все равно на улице не бросят. Как-то похоронят, да ведь? Какая разница, в каком гробу, какая разница там, в каком кладбище?
А вот неважно, где лежать, батюшка?
Мне кажется, нет. А что, какая разница-то?
Есть? Ну, то вот хоронят же около храма или там где-нибудь там.
А что-то дает?
Среди бурелома какого-нибудь, на лесном
кладбище. Это не имеет значения.
Вообще никакого?
Нет.
И памятник, и крест ничего не имеет. деревянный.
Не, ну крест-то был, как в песне какой-то, да, крест, да, деревянный, да, или чугунный, да. Да нет, это не имеет значения. Ну, я вот искренне вам говорю, мне кажется, не имеет значения, потому что...
Это не имеет значения, но вот в традиции
для усопшего не имеет
похорон люди вот всегда стараются как-то все по правилам сделать и хорошо сделать, и
это, наверное, ну да, это другое, важно. Это другое. Вот для усопшего тоже не имеет значения. Uh-huh. Это имеет значение для нас, да? Как проявление любви, заботы, да?
Uh-huh.
Чтобы не просто там на помойку выбросили, мы так не делаем, да? А мы стараемся похоронить земельки, как положено, да, там денег кучу там занимаем. Мы уже в городе, это же безумно денег стоит это все. Это же не просто так. Там обустроить могилку, естественно, навещать, но это все, это как бы для нас важно.
Угу.
Живых, да, помните об усопших, там молиться, там и так далее, заботиться. А в принципиальном смысле вот для самого человека он же, это уже не так важно. Потому что придет день, когда Христос явится и скажет: все, воскрешаем, да? И всех воскреснет, неважно, буреломе ты там или на центральной площади похоронен. То есть это как бы неважно. Важно что-то у тебя в душе.
И вот насчет центральной площади, вот этот момент на площади 5-го года.
Оттуда тоже все воскреснут.
Ну, то, что они там лежат вот под парковкой, это все-таки...
Ну, это следствие вот именно бездушности советского времени. Бездушного отношения к... Ну, к святости усопшего человека, его тела, так скажем, да? Потому что трудно представить, было бы это в христианском обществе, закатать кладбище под парковку. Ведь на самом-то деле захотеть чуть-чуть, вот вообще только пошевели пальцем, можно вскрыть эту брусчатку, очень грамотно эксгумировать погребение. Ну, эксгумация-то, когда вынимаем, да, усопших, с уважением, потому что это... Там похоронены-то ведь не какие-то рабы неизвестные. Там похоронены уважаемые члены общества, да? Люди, которые для Екатеринбурга сделали много важного в свое время. Перенеси их, сделай мемориал, да? Похорони их вот по-хорошему. Мы с моими детьми участвуем в поисковой деятельности. Мы это делаем, когда косточки солдат наших советских хоронится с уважением огромным. Это святейшее занятие вообще на самом деле. Почему здесь не сделать так, да? Может быть, знаете, почему может быть? Может быть, они нужны там. Вот сейчас мне мысль, знаете, какая пришла? Вот бывает так, что семена садишь, они не прорастают в этом году. Условия неподходящие там. Mm-hmm. Сухо, дождя нет, солнце такое там. Вместо дождя снег идет. И вот они лежат, и раз на следующий год ты там не садил, а там раз тюльпанчики взошли. И я думаю, что тела вот этих наших екатеринбуржцев, которые здесь лежат под парковкой и под ногами людей, которые в Новый год будут там веселиться, ходить там, кататься там, пить пиво там и так далее, они нужны, знаете, как семена, чтобы потом пророс там храм Богоявленский. Почему-то мне хочется так, что так верить. Пускай они там лежат и молятся об этих наших безумных, этих наших, о нас безумных людях. Вот, а так можно было бы сделать и по-хорошему, на самом деле. И памятник достойный поставить, и в каком-то историческом сквере это сделать, да, там и уважение этим показать. Ну это же не стоит денег-то больших. Я думаю, что это елка огромная, и всякие эти вот грубых слов хотел сказать. То, что вот это все новогоднее, оно дороже будет, чем эксгумация, на самом-то деле. Ну что, археологов позови, добровольцев, это за несколько дней работает, ну, на самом-то деле. Это вообще было бы очень красиво и уважительно, но, не знаю, у нас же все немножко не так, как хочется у людей. Давайте будем верить, что это семена, которые потом прорастут в храм.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на всех благословит, дорогие братья и сестры.